«Американские горки» с Дмитрием Дробницким.
У микрофонов политолог-американист Дмитрий Дробницкий и Александр Андреев. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте всем.
Ну и, естественно, не можем не начать с сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис, которая стала кандидатом в вице-президента от Демократической партии. И, в общем, тут очень много аспектов. Возможно, она в случае победы Байдена станет кандидатом, станет президентом, если он потом уйдет по там, каким-то причинам из-за слабого здоровья с поста президента. То есть это очень-очень важный, с одной стороны, важный выбор. С другой стороны, ну, например, вот тот же Трамп сказал, что «О, как здорово! Она была моим выбором номер один». И сразу хочется, потому что он объяснил, что кандидат так слабоват, потому что плохо себя проявила в ходе дебатов, ждали многого, результат денег потратил много, результат показала невысокий. Даже низкий, наверное. Плюс еще возникает вопрос со самого, ведь босса своего она в ходе дебатов жестко достаточно критиковала, причем даже жестче, чем другие, казалось бы, более радикальные кандидаты. В общем, вопросов много. Вот прежде всего, что касается Трампа, он лукавит или он действительно доволен?
Я не знаю, доволен Дональд Трамп или нет, но, знаете, я смотрел его пресс-конференцию, которая прошла сразу после объявления того, что Камала Харрис станет кандидатом в вице-президенты. Он сказал примерно то же самое, что подумал и я. Вот как-то он пожал плечами и говорит, а почему, говорит, собственно, Камала Харрис? Что за странное решение? Вот на самом деле надо понимать, что год назад, летом, 2019 года, если бы из нее истеблишмент, руководство партии, там, начал бы строить кандидата в президенты, это был бы один из самых сильных возможных кандидатов. Потому что женщина опытная. Женщина, в общем, была прокурором долгое время в Калифорнии, в том числе генеральным прокурором штата. Это, в общем, выборная должность. Она себя там зарекомендовала хорошо. И, в общем, Камала Харрис действительно из нее, вот если бы пресса начала не сейчас, в самый последний момент, когда все думали, что Сьюзан Райс, да, бывшая советница Обамы по нацбезопасности, и вдруг Камала Харрис, и сейчас скорее пресса начинает, так сказать, ткать из нее, так сказать, великолепного лидера там, и так далее, а до этого чуть ли не яйцами ее закидывали. Получается, что, в общем, если бы они начали вот делать то же самое, и медиа, и партийные боссы, и, соответственно, предвыборные мероприятия, которые проводила бы, так сказать, Харрис, она бы действительно была бы неким таким женским аналогом Барака Обамы, несмотря на то, что у нее, конечно, был определенного рода недостаток, который связан, конечно, с тем, что она родилась и, в общем, она и избиралась в Сенат Соединенных Штатов от Калифорнии. А восточные, вот люди, живущие на восточном побережье и на Среднем Западе, где, собственно, основное сосредоточены колеблющиеся штаты, они не очень любят вот людей оттуда с западного побережья, то есть из Калифорнии, из Вашингтона штата, вот оттуда. И в этом смысле это, конечно, такое обременение, вот этот либеральный штат Калифорнии. Несмотря на то, что, в общем, калифорнийские все, скажем так, конгрессмены, конгрессвумен там и так далее, они... как правило, поднимаются достаточно высоко. Ну, например, Нэнси Пелоси, она тоже оттуда же, из Калифорнии, спикер Палаты представителей. Тем не менее, вот избиратели как-то недолюбливают, и партийные активисты на местах недолюбливают вот именно выходцев с этого самого западного побережья. Но, в принципе, это можно было бы преодолеть достаточно легко. Потому что женщина видная, понимаете, по политическим меркам она вообще очень молодая, 64-го года рождения. В принципе, из нее можно было выбрать хорошего кандидата. Опять же, она не вполне белая. Да, я даже так сказал, что она наполовину же... У нее индийские корни, наполовину корни, значит, чернокожих с Ямайки. То есть она, в общем, такая разнообразная, как сейчас говорят, демократической партии. В общем, если бы ей заняли с самого начала, все было бы хорошо. При этом надо сказать, что для этого, конечно, нужно было бы очень жестко поступать, конечно, со всей левой фрондой. Вот левее... Берни Сандерса, нашего любимого ненаглядного, у которого, как выяснилось, есть определенного рода электоральный потолок, выше которого он прыгнуть не может, и праймерис он выиграть не может. Вот даже у Байдена получилось так. Да, там опять играли против него грязно, но видно, что не набирал он количество, так сказать, делегатов. На Берни можно было смотреть сквозь пальцы, демонстрируя борьбу. Но при этом всех, кто левее Берни Сандерса, вот весь этот Black Lives Matter, всех этих антифа, вот эту всю шушеру, не выпускать и действовать против нее очень жестко. Вот тогда, тогда, конечно, у Трампа был бы очень серьезный соперник в лице Камалы Харрис. А сейчас, когда ее фактически собственные однопартийцы закопали, дали ей поругаться с Байденом, показав ей, что ее не будут поддерживать, когда она Байдена обвинила и в сексуальных домогательствах, и в системном расизме, и сказала, что чуть ли не она лично пострадала от системного расизма Джозефа Байдена. Хотя это вот сейчас мы расскажем об этой истории, это замечательная совершенно штука, как делаются новости и так далее. Сейчас, конечно, этот кандидат очень странный. Он безопасный в том смысле, что в нынешнем ее состоянии она, конечно, абсолютно управляема и зависима от тех людей, которые будут ее вести. От того штаба Демократической партии, который будет заниматься выборами. Это правда. Но при этом, в общем, все остальное, все, что у нее вот как есть, как у человека, ведь на нее сейчас как будут смотреть? На нее будут смотреть сейчас как на не просто будущего президента, да, который, если выиграет Байден, практически неминуемо им станет. А еще как на сопрезидента Байдена. Вот уже не стесняясь в мейнстримной прессе американской, говорят не о вице-президенте, а прям говорят, подчеркивают, это сопрезидент. Это человек, который с первого дня будет управлять государством наравне с Байденом. Оставляя за скобками факт, что, скорее всего, Байден вообще не будет заниматься управлением государством. Приняли же какой, что называется, хитрый ход. Да, посчитали, что электоральными методами свалить Трампа будет крайне сложно, в связи с чем нужно вот море разливанное, вот, так сказать, этих самых антифа и Black Lives Matter выпустить наружу, чтобы ни в коем случае Трамп выборы не выиграл, сделать невозможным нормальное голосование, во всех случаях попытаться, да, так сделать. Но, с другой стороны, для, исходя из соображений того, что вот там синие воротнички там в колеблющихся штатах, особенно на Среднем Западе, там, где много промышленных предприятий, рабочий класс, который, в общем, переметнулся к республиканцам, вот тогда давайте возьмем Джо Байдена, поскольку он самый такой вот вариант, он более-менее представляет из себя Обаму, вот Обама его активно поддержит. А поскольку те избиратели, которые в 2008 году голосовали за Обаму, в большинстве своем проголосовали за Трампа в 2016, вот как раз ровно на Среднем Западе. Да, вот там, так сказать, Детройт, значит, Пенсильвания, вот это вот все дела. Значит, поэтому давайте поставим Байдена. Но к Байдену тут же стало понятно, нужен вице-президент, который будет представлять из себя будущее Демократической партии и поведет Демократическую партию дальше, еще вслед за, дальше туда, 2024 год и так далее. И вот тут тогда нужно было, конечно, выбирать человека, который бы, во-первых, очень хорошо бы разбирался в политике, хорошо стоял на ногах, у которого были бы очень хорошие действительно цифры рейтингов в, действительно в колеблющихся штатах. Подчеркиваю еще раз, на Среднем Западе, промышленном, так называемом ржавом поясе, в обязательном порядке. И тут, конечно, напрашивалась кандидатура губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, но она белая. И вот это проблема. И тогда, в общем, схлопнулось поле вице-президентское до, ну, фактически двух женщин. Камала Харрис, ну, понятно, она участвовала в праймерис. И Сьюзен Райс, которая, кстати, подтвердила, что да, я готова. Сьюзен Райс человек опытный, тоже как бы государством руководить точно может. Возможно, что испугались чрезмерной ее самостоятельности. Я не знаю. Но по состоянию на сегодняшний момент, конечно, Камала Харрис сейчас будет объектом просто постоянных, так сказать, издевок, именно потому что, в общем, она расчехлилась, ну, полностью, да, ей не строили алиби. Вот, понимаете, как Байден и там прочие все кандидаты, ведь как, уже практически год идет предвыборная кампания, уже вроде все сенсации, которые можно было бы человеку сказать, сказаны, да, и уже сверху этого наговорено много всякого хорошего о человеке. Вот как строится обычно предвыборная кампания, да. А вот про Камалу Харрис как бы забыли, и сейчас вот заново вот осталось совсем чуть-чуть, все же будут говорить, ну, смотрите, это будущий президент. Вот что, как против него будут играть? Это точно будущий президент, потому что медленный Джо там, или, так сказать, сонный Джо.
Сонный, да.
Вот медленный его последний раз Трамп назвал. Это, значит, вот сразу же вышел ролик, где назвали, значит, поддельное, как бы фальшивое, даже фальшивое фони, фальшивая Камала, так сказать, и медленный Джо. Они, говорят, прекрасно подходят друг к другу, но совершенно не подходят к Америке. И вот там прямо весь ролик построен на том, что она говорила о Байдене, и что Байден говорил о ней. Вот. И это вот все время будут говорить. Это будущий президент. Вот это будущий президент. А она, значит, вот то, 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 то и то. И ведь это же не просто так будущий президент, да, значит, провели, так сказать, опрос, да, Rasmussen Reports провел, значит, опрос, который показал, что среди, значит, вероятных избирателей, то есть те, которые, скорее всего, придут на избирательные участки, значит, большинство, а именно 59%, не верят, что Байден и 4-то года пробудет в офисе. То есть не то, что он там к концу первого срока скажет, я на следующий не пойду, пусть, значит, Камала избирается там как-то, или кто-то еще, да, вице-президент мой. Или сдаст, так сказать, в самом начале второго срока, да, чтобы там побольше времени было у, значит, нового президента. Так ведь, как бы, нет, вот, знаете, американцы в это не верят. Причем любопытно, что даже половина демократов, 49%, не верят, что Байден пробудет не то, что 8 лет, подчеркиваю, первый срок даже, что он пробудет полностью в офисе. То есть все прекрасно знают, что, в общем, голосуя за Байдена, они голосуют, ну, прежде всего, против Трампа, конечно, это главный мотивационный фактор для избирателей, которые будут голосовать за демократическую вот эту вот пару. А второй, конечно, они будут голосовать за президентство того, кто сейчас кандидат в вице-президент. Потому что даже если это и не так по факту окажется, ощущение общественного мнения сейчас таково, что Байден всего-навсего протопчет дорожку к Белому дому и из рук в руки отдаст ключи от овального кабинета той женщине, которая, в общем, идет вместе с ним. В данном случае.
Темная лошадка, Харрис, можно назвать? Или про нее уже все известно? Или, опять же, вот сейчас вытащит еще много чего?
Нет, про нее много чего вытащит. Это понятно, что в ее прокурорской деятельности нужно рыться и рыться. И, кстати говоря, ее прокурорская деятельность совершенно противоречит тому, чему, что она говорила в 2019 и 2020 году. Она была достаточно жестким прокурором. Я вот говорю, что из нее можно было сделать прекрасного кандидата, если не поддаваться вот этой всей. Вот этой всей вакханалии, связанной с протестами, так сказать, дефинансированием полиции, значит, переосмыслением общественной безопасности, постановкой на колени Национальной гвардии. Вот если бы она этого не поддерживала, то, в общем, ее карьера прокурором в Калифорнии вполне себе, значит, представляла вот. Во всяком случае, был бы актив, а не пассив.
Но она многими своими заявлениями флюгер напоминает. Может быть, политик должен быть такой. С другой стороны, вот американский политик, какие к нему требования предъявляются, тот, который претендует, вот так, может быть, опосредован, тем не менее, вполне реально на пост президента.
Ну, знаете, считается, что вот говорится, что если политик как флюгер или как в Америке, это флип-флоп, то есть вот переворачивает, перевертыш такой, это нехорошо. Но по большому счету, вот уровня, там, не знаю, сенатора, никогда политику это не мешало избраться. Ну, поворачиваешься, колеблешься с линии партии, колеблешься. Ничего страшного. Молодец, хороший партийный, значит, лоялист. Но вот действительно хорошего, так сказать, такого сильного президента из такого человека не сделаешь. Понимаете, вот все примеры сильных президентов, включая и демократов, и республиканцев, вот все люди, которые, в общем, как-то немножечко вопреки, что называется. Вот они что-то такое свое говорят, цепляют свою базу избирательную, за ней подтягиваются остальные, и вот становятся президентами. Ну, так Трамп сделал, так в свое время Билл Клинтон сделал. Там. Это вот была такая... У него была вот определенного рода такая, как сейчас модно говорить, перпендикулярность, вот небольшая такая партийному курсу, за счет чего он вышел, и, собственно, и Трамп тоже точно так же. Вот. И в общем, как-то избиратели смотрят. И, кстати говоря, из таких людей чаще всего получаются так называемые тефлоновые политики. Тефлоновые в Америке называются людей, на которых сколько ни лей грязи, тут же все обтекает, и все им не важно. Вот как Трамп, да? Вот такой термин. Но что, вот еще вот говоря, так сказать, о Камале Харрис, что еще нужно сказать? Камала Харрис, все-таки вот мы все представляем, что да, вот чернокожая женщина на дебатах, которые проходили, значит, на праймерис, она сказала, значит, Джозефу Байдену о том, что, мол, ты, дорогой мой, значит, что ты, так сказать, сделал? Ты в свое время пытался остановить процесс так называемого подвоза автобусами. То есть бассинг так называемый. Так вот, этот вот самый, значит, подвоз автобусами, это когда осуществлялось в конце 60-х и уже дальше, глубже, в 70-е годы, принудительная десегрегация школ. То есть в тех даже штатах, где, в общем, не действовали особенно никакие сегрегационные законы, тем не менее складывалось так, что, в общем, черные жили отдельно, белые жили отдельно. Не то чтобы совсем на 100%, нет, но, тем не менее, вот школа, в которую пошла при помощи этого, так сказать, самого подвоза, якобы, значит, Камала Харрис, в некую белую школу, она до этого была на 90% белой. да? А потом стало всего на 53% белый. Вот за счет того самого подвоза на автобусах. И у Байдена в начале 70-х была очень серьезная проблема. Потому что, правда, не в Калифорнии, где училась Камала Харрис, а в штате Делавер, от которого он избирался, значит, соответственно, в Палату представителей, потом в Сенат. К Байдену пришли, значит, соответственно, его же представители из его же, собственно, округа и сказали: дорогой друг, ты вот как бы, ты чего вот устраиваешь? Надо немедленно затормозить вот эту самую школьную десегрегацию. Потому что эти все автобусы, это привезли хулиганов к нам в школу, наши дети ездят в какие-то бандитские районы на автобусах, там, так сказать, все это их практически охраняют под дулами, так сказать, винтовок, это вообще, конечно, не годится никуда. Почему моя дочь должна учиться не в одном районе со мной? Ну, что это за бред собачий? И он, как человек, который, в общем, ну, понятно, ему же избираться, он, в общем, тормозил в Делавере вот эту штуку. А Камала Харрис на, значит, на дебатах ему сказала: вот вы, значит, расист, господин вице-президент. Вы же вот были против этого бассинга, вот этого подвоза автобусами-то. Значит, а между прочим, на таких автобусах ехала маленькая девочка в Калифорнии чернокожая, которая, значит, из ужасного района, значит, там, ехала и участвовала в этой самой десегрегации. Значит, ну, это вот очень классная ложь, потому что частично она, естественно, основана на правде. Значит, чтобы понять, откуда берутся такие люди, как Камала Харрис или Барак Хусейнович Обама, надо понять, что никто из этих людей, во-первых, не потомок рабов. Они откуда угодно могут быть, но только не из Америки, юга, рабовладения и так далее и тому подобное. Они точно совершенно не из бедных семей. Они обязательно из таких семей или успешных, или каких-нибудь творческих. Вот. Это люди, которые получили шикарное образование. И можно о Камале Харрис говорить что угодно, так сказать, какая она там, каких она корней. Она действительно частично африканских, ну, ямайско-африканских, да, частично индийских, но при этом она родилась в хорошей, очень зажиточной семье. Нельзя сказать, что она родилась прям с серебряной ложкой во рту, но то, что родители ее были обеспечены и жили, да, они в микрорайоне жили преимущественно темнокожим, но этот район был очень и очень благополучный. И вообще город Беркли в Калифорнии, как бы он такой, достаточно был благополучным. И с самого начала, как только она пошла еще до принудительного, значит, бассинга, родители, значит, пристроили ее в белую школу, так сказать, в другом районе. Вот, значит, и она действительно потом ездила на государственном автобусе, а до этого маму с папой отвозили просто в нормальную, хорошую школу. И, кстати говоря, таких темнокожих детей даже, так сказать, ну вот когда, конец 60-х, начало 70-х, в общем, десегрегация такая принудительная только-только началась, естественно, к детям образованных, зажиточных семей относились фактически как к белым. А черные, кстати говоря, в проблемных районах к ним относились: ну какие же вы нафиг черные, вы же богатые. Вот это вот действительно, вот мы когда будем сейчас вот более системно говорить о этой расовой проблеме, надо понимать, что это вот немножко вот так вот устроено. Приехали, в общем, родители Камалы Харрис, значит, они сразу непосредственно в Окленд, значит, в Калифорнию, потом, значит, соответственно, в Беркли учились. В 12 лет, когда родителям стало удобнее, она уехала вместе с ними в Канаду, и вплоть до поступления в университет в Беркли она жила в Канаде, и фактически как личность она сформировалась в Канаде, то есть за северной границей Соединенных Штатов. После того, как она получила, значит, бакалавра юриспруденции, она сразу же стала, вот просто сходу, она даже стала не клерком, она стала просто помощником окружного прокурора. И дальше ее карьера развивалась достаточно, так сказать, так вот быстро и стремительно. Это дочка родителей со связями. Да, родители приехали, значит, из Индии, но из Индии, соответственно, позвали, значит, мать, потому что она занималась вопросами рака груди, очень достигла больших успехов, ее фактически выкупили в Америку, чтобы она работала в Штатах, она получила гражданство, вот, и она была, в общем, очень обеспеченной женщиной, и отец ее тоже, в общем, как бы был юристом достаточной степени успешным на Ямайке, вот, и опять же, он отнюдь не потомок рабов. И вот эта вот девушка, значит, из обеспеченной, пусть чернокожей, но все равно крайне привилегированной семьи, точно так же, как и Барак Обама. Вот, если можно назвать, значит, вот знаете, как первый черный президент. Он не первый черный президент Барак Обама, он просто обычный гарвардский мальчик на посту президента был. Цвет кожи абсолютно никакой здесь не играл роли, хотя это пытались карту разыгрывать. Вот Камала Харрис тоже человек из Беркли. Как есть человек из Гарварда, вот есть человек из Беркли. Тоже из этого самого университета, со своими традициями, в том числе традициями, в общем, такой достаточно серьезной элитарности и крайней степени левизны в профессуре. Вот левые убеждения, вот там троцкизм, марксизм вообще даже просто изучают в Беркли. И ко всем, кто относится плохо к левым, ну, так сказать, к левым убеждениям, ему там, преподавателю, не жить в Беркли, его точно выгонят. Это однозначно. Ну и, кроме всего прочего, вот опять же, как человек взрослый, она все-таки сформировалась по большей части в Канаде. А потом непосредственно сразу спикировала в кампус Беркли, и потом уже шла по ступенькам, в конце концов, став генеральным прокурором, значит, Калифорнии. И при этом то, что ей на дебатах, кстати, потом припомнила такая демократка Тулси Габбард, это то, что, конечно, она была очень жестка с людьми, даже которые первый раз попались, так сказать, там, с самокруткой, с марихуаной. Были случаи, что в ее офисе, не доказано было, что она была к этому причастна, в ее офисе даже был подлог улик, там несколько человек выпустили в результате. Но, в общем, при ней калифорнийская полиция и вся вот правоохранительная машина, она очень жестко работала по всем тем людям, которых сейчас чуть ли не носят на руках. А именно, вот, так сказать, понятно, чернокожие из бедных районов, там, Лос-Анджелеса и других городов, курители и любители марихуаны, кто сейчас просто легально там продается чуть ли не на каждом шагу, в том числе для рекреационных нужд. Вот, и поэтому сейчас она, конечно, да, сейчас она, конечно, такая вся из себя левая, но опять, по большей части, ее эти левые убеждения, они из кампусной жизни, а не из опыта работы прокурором. И вот такой человек, вот он сейчас, так сказать, соответственно, стал, ну, скажем так, сопрезидентом, возможным сопрезидентом, сопрезидентом Соединенных Штатов. Он в крайней степени управляемый человек, которым, скорее всего, конечно, будут руководить другие люди.
Мы сейчас сделаем перерыв на очереди новости, после них продолжим. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в студии.
Ганские горки с Дмитрием Дробницким.
18:34 в Москве. Ну что, сейчас про права афроамериканцев. 150 лет назад рабство отменили, да. И, казалось бы, там перед ними на колени встают, прощения просят. Тем не менее, они по-прежнему в массе своей бедные, живут плохо, вынуждены заниматься криминалом. Ну, у многих по-прежнему нет никакого выбора, потому что они просто растут в таких местах, где, которые не предоставляют возможности пойти по другой дороге. Ну,
да,
это крайне
сложно. Это крайне сложно. Люди, которые вырываются оттуда, зачастую не пользуются потом большой любовью в своем старом районе. Но, в общем, я могу сказать так, что у чернокожих американцев, молодых парней в основном, вот, у них как бы три пути, три линии, так сказать, вертикальной мобильности, будем так говорить. Это по бандитской линии, это стать спортсменом, там, не знаю, футболистом, баскетболистом каким-нибудь. И тогда, в общем, действительно, ты и богатый, и все такое, да. Вот. И, наверное, армия, правоохранительные органы, что-то в этом роде. Причем последнее, так сказать, опять же, дается не всегда, потому что, ну, к тому времени уже можно, так сказать, понятно, заработать себе пару приводов за наркотики, и, в общем, как бы там сказать, в армию, наверное, еще можно попасть, в полицию уже крайне, крайне сложно. Особенно если уже в совершеннолетнем возрасте, так сказать, там имеется запись о такого рода арестах. И здесь, конечно, есть серьезная проблема, еще связанная с тем, что в афроамериканских семьях и крайне высок, гораздо выше процент и разводов, и абортов. Об этом, кстати, вот Канье Уэст заявил. Ему можно, он черный, вот он заявляет. Да? Ну, конечно, да, говоря о Канье Уэсте, надо сказать, что, конечно, есть еще рэп, да, но вот он, знаете, так сказать, так, где-то среднее между... Это музыка, либо ты в колледже ее начинаешь заниматься, а для этого нужно спортсменом стать. Вот, а либо, значит, бандиты, так сказать, вот, понятно, и поддерживают и раскручивают эти бренды, потому что, ну, смотрите, на самом деле, если вы послушать просто современный рэп, самый, ну, там, даже не гангстер-рэп, а обычный рэп, так сказать, это все равно, так или иначе, крутые чернокожие ребята, как правило, изображают себя бандитов. Вот, то есть это явно недобропорядочные граждане. То есть вот самая такая главная сейчас музыка, так сказать, чернокожих американцев, это музыка недобропорядочных граждан. Это вот как вот с этим жить, так сказать, стать сложно. При этом надо сказать, что, вообще говоря, нынешнее положение афроамериканцев, конечно, за 150 лет могло бы быть совсем другим. Вот мое убеждение состоит в том, что нынешняя черная община американская, она, конечно, искусственно создана. Ну, вот в том виде, в каком она есть. Вот это положение искусственно создано. Потому что, конечно, если бы даже были, так сказать, вот мы сейчас о них поговорим, вот эти сегрегационные законы, значит, на юге, пожалуйста, но на севере это было огромное количество чернокожих, и в том числе уезжали, никто не держал. Многие могли получить, значит, соответственно, и там, пожалуйста, и образование, и работу хорошую, и там, не знаю, ну, вот как белые жили тоже достаточно тяжело. Там в третьем поколении в рабочей семье кто-то обязательно шел в колледж. Ну, вот, собственно, американский, кусок американской мечты — это внуки, так сказать, работяги, там, разнорабочие идут в колледж. В хороший колледж, потом поступают в университет. А такие есть среди них, но их абсолютное меньшинство, и при этом огромное количество преступников. И когда говорят, что полиция диспропорционально арестовывает чернокожих, в подавляющем большинстве это не предубеждение, это действительно преступники. И в этом смысле это действительно очень серьезная такая проблема, потому что в полиции, как ни проводи среди них тренинги, все равно складывается ощущение, что ты входишь в чернокожий район, значит, ты входишь в бандитский район. И, как правило, это правда. И вот ничего ты с этим не сделаешь. И ты мальчишка, который растущий в этой ситуации. Да, более того, ведь на это все накладывается хроническая безработица и фактически профессиональное получение пособий. То есть поколения чернокожих американцев выросли, не работая, так сказать, ни часу в своей жизни.
Ну а в чем причина? Эту проблему, собственно, никто не собирался серьезно решать. То есть создали видимость того, что проблема решена, при этом все осталось, но в другой форме.
Да. Моя версия следующая. Значит, она состоит в следующем, что это вовремя, в свое время, еще во времена, так сказать, новой сделки Франклина Делано Рузвельта, а потом это было закреплено Линдоном Джонсоном, это из афроамериканцев создали просто голосовательную машину Демократической партии. Если бы чернокожие не представляли из себя такую некую выделенную группу, ведь вы обратите внимание, что Камала Харрис считается черной, хотя она наполовину индийка, наполовину, значит, соответственно, у нее с Ямайки отец, но с ней одновременно будет какой-нибудь Барак Обама, который, так сказать, наполовину кенийец, наполовину еврей. Вот, и как бы они оба афроамериканцы для человека, который потомок рабов и черный, как Гуталин. То есть они совершенно все разные, но вообще друг друга воспринимают именно как вот мы черные. Вот это абсолютно искусственная созданная вещь. При этом является ли потомком рабов или не является потомком рабов, уже вообще никто не смотрит. Все говорят, что мы все, так сказать, были там, да? Нас держали в рабстве, нас дискриминировали. Хотя огромное количество, так сказать, чернокожих там и не дискриминировали вовсе, так сказать, понятно, особенно на севере. Но при этом, мне кажется, это совершенно искусственно созданная община. Ей создали музыку. Вот сейчас рэп, до этого это был джаз, так сказать, такой чисто негритянский, да, как бы, который очень в самом начале, конечно, потом выдающиеся чернокожие музыканты и композиторы писали самостоятельно, но поначалу это писали, несомненно, белые, специально для них. Считается, что народная, чуть ли, так сказать, там, негритянская мелодия «Summer Time», которая для мюзикла, значит, вот это «Унесённые ветром», написана белым, и впервые белым была спета. И вообще, как бы вот писатели, так сказать, там, поэты, песенники всякие и прочие, очень много среди них белых. То есть вот как бы людей, которые действительно создавали особую, вот и об этом говорили в массовой культуре, особую черную культуру. Если мы посмотрим сейчас на эту особую черную культуру, это рэп, фактически воспевание недобродетельной жизни, бандитизма и всего прочего. Это ужасная мода с этими цепями, просто если вы посмотрите на рэп-исполнителя. Это на самом деле вот так вот навязывается. Если ты черный, значит, ты вот такой. Теперь, конечно, если чернокожая община начнет выходить и более-менее одинаково будут, независимо от цвета кожи, люди себя чувствовать, ну, как, например, американцы азиатского происхождения. Несмотря на то, что, допустим, китайцам относились хорошо, к японцам плохо, и они как бы до сих пор друг к другу иногда относятся с подозрением, тем не менее, в общем-то, сказать, что какие-то есть системные отличия от белых американцев, у азиатов нет. Во всяком случае, те, которые живут легально и которые являются гражданами страны, и с них даже браков, между прочим, межрасовых с белым гораздо больше. Но их из них не делали. Они не та страта, из которых стали делать вот отдельную прям группу такую. А из чернокожих, вне зависимости от степени чернокожести и, так сказать, происхождения, да, как бы, тем не менее, вот делают одну и ту же, так сказать, общину, которая, если начнет жить лучше в целом, как сообщество, она перестанет голосовать за одну партию. Вот Демократическая партия давным-давно эксплуатирует то, что, в общем, к отношению к черным идет несправедливое отношение, в связи с чем голосовать нужно за тех, кто постоянно говорит об этом плохом отношении. И с точки зрения социальной психологии это было гениально. Потому что демократическая, никто так не сделал много для плохой жизни афроамериканцев, как демократическая партия США. В особенности, как касается, конечно, южных демократов, демократов юга. Но при этом, вот если кто и говорит о систематическом расизме, и все больше и больше, с большей настойчивостью и с большими обвинениями в адрес белого населения, это демократическая партия. И поэтому возникает такая психологическая зависимость. Вот есть человек, который говорит, вам плохо, вас обижают, вы несчастные, только я, так сказать, это понимаю, я вместе с вами переживаю. Ну и человек привязывается к этому человеку. Тогда там Трамп говорит, слушайте, я вам вот рабочие места построил, идите работайте. Чего вы, собственно говоря? Ну что вам стоит, проголосуйте за республиканца, идите работайте, там все, заводы откроются, фабрики. Нет, ты расскажи о том, как нам плохо, как, вот, как несправедливо к нам относятся. Это известный такой в социальной психологии феномен, когда человек больше, конечно, с большим удовольствием во вред себе слушает о том, какой он несчастный, вместо предложения, так сказать, ну, реально исправить свое собственное положение. И действительно, очень жалко становится там отдельных конкретных людей, там девочек, мальчиков, которые там могли бы из этих самых чернокожих районов пойти в хорошую школу, пойти учиться, сделать прекрасную карьеру, жить да жить, добра наживать. Вот, становиться, так сказать, добывать, высекать свою американскую мечту, вот, а не получается, потому что реально всем фактически в этих районах руководят банды. Вот это вот тоже, кстати, один очень серьезный такой, как бы, здесь аспект.
А уйти некуда.
И фактически некуда, а куда ты уйдешь? У тебя денег нету, пособия тебе платят, пока ты вот привязан, так сказать, соответственно, к этому именно дому, к этому социальному жилью. И, в общем, там, да, найти работу где-нибудь, там далеко, это жуткий безумный риск. Вот, не найдешь жилья, не найдешь работы. Это, в общем, действительно, кстати, с горизонтальной мобильностью в Америке только чуть лучше, чем в России, между прочим, по сравнению там, с той же самой Европой. Там люди, некоторые, там 60% там вообще не выезжали никогда за пределы своего штата. В этом смысле горизонтальная мобильность, она для очень узкой прослойки людей работает. И опять же, это заслойка вовсе не обязательно самых богатых, ну, там, допустим, военные, полицейские, вот, так сказать, агенты ФБР, вот что-то такое, да, госслужащие какие-то особенно специфические. Не именно федеральные служащие. Но тогда, так сказать, появляется горизонтальный мобиль. Но до этого нужно еще выучиться.
Сейчас совсем небольшой перерыв, не переключайтесь.
Вести ФМ.
Собственно, вот он и закончен. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Выхода у темнокожего населения, ну, у афроамериканцев нет.
Ну, есть, только надо понимать, что это долгий процесс. И надо поменьше думать о цвете своей кожи, или вообще чьей-то ни было кожей, побольше работать и помогать людям. Понимаете, вот любопытно здесь вот что. Что чем зажиточнее, чем, скажем так, чем лучше реализовалась американская мечта у чернокожего человека, тем с большей вероятностью он консерватор. Вот золотая молодежь вроде Камалы Харрис и Барака Обамы, нет, это демократы, потомственные, все кадровые, все такое. Родились в богатой семье, умрут богатыми. Дети богатые будут. Но они демократы. А вот, допустим, какие-нибудь люди типа Бена Карсона, который сейчас министерством, так сказать, жилищного городского хозяйства заведует, чернокожий нейрохирург, это действительно американская мечта. Беднейший район, но оказывается, так сказать, безотцовщина. Но очень жесткая мать набожная, которая просто секла, так сказать, до крови своих детей, заставляла их, значит, из винтовки буквально отпугивала бандюков от дома, так сказать, провожала их из школы домой. В результате двое-двое, значит, людей поступают в колледж. В университет получает стипендию этот самый Бенджамин Карсон, становится величайшим нейрохирургом, действительно детским нейрохирургом от Бога, и сейчас министр федеральный. И он консерватор, поддерживает Трампа. Вот он выходит действительно из того района, который чудом вырвался. Понимаете, то есть, на самом деле, для демократической партии это опасно, если чернокожие начнут хорошо жить. Они как бы растворятся, как... Ведь сейчас как бы фактически там 90% чернокожего населения в кармане у демократической партии всегда. Можно вообще ничего не делать. Это же хорошо, когда не нужно ничего делать. Да, но исторически все это началось, конечно, после гражданской войны с сегрегацией. С сегрегацией юга, когда, в общем, что получилось? Формально все нужно чернокожим давать право голосовать, жить они могут где хотят, делать, что все остальные, Принято, значит, соответствующие, ну, во-первых, была декларация об освобождении, прокламация, так сказать, об освобождении. Принят соответствующий закон, и все замечательно. Формально можешь регистрироваться как избиратель, как что. Но в Южных Штатах они пользуются, соответственно, конституционной нормой, согласно которой штаты могут очень многое внутри себя решать самостоятельно, и федеральное правительство не имеет права вмешиваться в эти во все дела, появились так называемые законы Джима Кроу. Значит, ну только надо понимать, что Джим Кроу — это не какой-то конгрессмен, который предложил эти законы. Это на самом деле герой уличной песенки. Вот, «Прыгающий Джим Кроу», такая была популярная песенка. Вот, она иногда исполнялась в паре. Значит, там было, так сказать, он... Отсюда же, кстати, пошло вот это вот, скажем так, исполнял-то это белый парень, который вымазывал себе сажей лицо и играл, соответственно, чернокожего. И он играл такого дурного чернокожего, глупого такого чернокожего, а рядом с ним находился другой, так сказать, чернокожий, Зип Кун, такой более хитрый. И вот, вот эти вот всякие комедийные куплеты вот на тему этого самого Джима Кроу, да еще вот этот появился blackface, то есть вот когда люди там белые выкрашивают себе черным лицо, это считается, что это прямо основа расизма. Так вот, законы Джима Кроу, так сказать, их так назвали, вот эти все разные законы в разных штатах о сегрегации, вот, которые, в общем... давали возможность, их проталкивали в основном демократы, потому что на юге демократическая партия фактически стала безраздельная до долгого времени, до середины 60-х годов, в общем, юг весь был демократическим. И тогда даже, так сказать, уже, вот уже под конец, 60, сначала 60-м, потом 64-м, 68-м годам, и в 68-м году окончательно наметился раскол, появилась даже отдельная партия демократов юга, от которой выступал такой Джордж Уоллес. В 68-м году на выборах, на которых победил Никсон. И вот эти демократы юга, вот этот вот, вот так человек за сегрегацию выступавший, Джордж Уоллес, ну, правда, у него была сложная очень самого личная и политическая история. Это так, такой вот конгрессмен от Алабамы, он еще и губернатором Алабамы был, и, так сказать, выдвигался в президенты, получил какие-то голоса выборщиков. Вот он был типичным представителем южных демократов, которые выступали как за сегрегацию. На севере этого не было. Но со времен еще вот 30-х годов, со времен Франклина Делано Рузвельта, он побгаивался, так сказать, конечно, от себя оттолкнуть демократов юга, которые были абсолютные все расисты. Вот просто российские законы вводили у себя в Штатах. А республиканцы были все время против этого. Так вот, тем не менее, он понял, что вот этой вот самой чернокожей общиной очень хорошо можно манипулировать, особенно в крупных городах. Он создает при своем, значит, при своей администрации так называемый черный кабинет. Ну, вот просто кабинетом называется та группа администрации, которая наиболее высокие посты занимает и близка к президенту, советует. Это, конечно, были никакие не министры, а просто консультационный совет из чернокожих граждан. На самом деле ничего ему не советовали, по большому счету. То есть, может, они и советовали ему что-то, но слушать он их вряд ли. Это был инструмент такой влияния на, так сказать, на чернокожую общину. Как голосовать? Нельзя, конечно, сказать, что там при Франклине Делано Рузвельте вообще ничего не делалось для того, чтобы там улучшить жизнь чернокожих. Но совершенно точно на пособие сели, в крупных городах осели, и даже на севере скучились в отдельные негритянские кварталы, где даже язык со временем стал меняться. То есть вот если мы сейчас посмотрим, конечно, не так, как Голливуд это изображает, но все-таки язык чернокожего американца, который живет не в таком в разнообразном каком-нибудь городе, вот там, не знаю, кампус вот какой-нибудь, там, вот Камала Харрис, он же на нормальном языке разговаривает, там, Барак Обама, куча, так сказать, других, так сказать, чернокожих, кто там живут в студенческом кампусе. Они разговаривают, вот вы не отличите, по телефону будете разговаривать, вы не отличите черного от белого. Но речь простых людей в чернокожих кварталах, она даже стала отличаться немножечко выговором, интонацией и всем прочим. Это, кстати, тоже было насаждено. И вот появилось два вида сегрегации. Одна из них была чисто такая законом введена, законами Южных Штатов, а частично это была, так сказать, такая сегрегация, которую называют естественным, хотя ничего неестественного не было. Это было сделано просто Франклином Делано Рузвельтом и закреплено затем за ним Труманом. Это все сделала демократическая партия, когда она четко осознала, что черные должны голосовать вот так. У Кеннеди даже по этому поводу, у Джона Кеннеди, была такая даже, так сказать, оговорка в свое время, когда, так сказать, он сказал, что он даст место под солнцем для негров, когда ему сказали, ну и где же наше место? Ну, я же вам не говорил, где его место, я вам укажу место. То есть он на самом деле тоже, несмотря на то, что парень из Массачусетса, Тем не менее, вот такой. Но любопытно, кстати, что именно демократы Юга, в общем, до недавнего времени, они, в общем, обладали особой властью в демократической партии. Ну, послушайте, давайте, вот, Джон Кеннеди из Массачусетса, его быстро шлепнули. Кто у него был вице-президент? Линдон Джонсон, он из Техаса, он южный демократ. Человек, без которого вряд ли Кеннеди выиграл выборы был. Он тогда, кстати, выиграл первый раз у Никсона выбор. Джимми Картон из Джорджии, тоже штат с огромными традициями сегрегации, расизма и всего прочего, всех этих законов о том, где неграм можно, где неграм нельзя. Билл Клинтон, Арканзас, да, тоже штат, который голосовал за вот этого, значит, расиста Волоса, и который вообще голосовал за все эти законы принимал. И, кстати говоря, Иллинойс, в общем, это Средний Запад, это уже, на самом деле, серьезные изменения, когда Барак Обама туда попал. И это вот первый, действительно, демократический президент после долгого срока, который безо всякой поддержки с юга смог стать действительно президентом от демократической партии, будучи никаких связей не имея, так сказать, с югом и с южными демократами. Поэтому, в общем, разговоры о том, что республиканская партия является российской, а партия демократическая является, так сказать, таким борцом, знаете, за права чернокожих, это, конечно, все разговоры в пользу бедных. Увы, совсем не в пользу тех бедных афроамериканцев, которые живут непосредственно в Америке. И когда уже, кстати говоря, появились законы, которые, в общем, к чему, собственно, и привели, к этим самым принудительной транспортировке автобусами, под которые попала Камала Харрис, правда, она попала под нее уже после того, как стала ходить в белую школу, как мы уже сказали. Ну, так вот, это все произошло не в результате законодательных изменений, а в результате судебных процессов. Еще в 1954 году Верховный суд рассмотрел очень важное дело, на котором потом и строили все эти самые иски. А затем, во второй половине 60-х, во многих штатах, и в Калифорнии, и в Делавере, кстати говоря, где вот Байден, так сказать, потом пытался препятствовать этой транспортировке автобусов, то есть десегрегации школ. Так вот, даже так называемый вот этот акт о гражданских правах 64-го года, он не сдвинул процесс с мертвой точки, а сдвинули с мертвой точки как раз вот эти вот самые суды. И тут я в этой ситуации вспомнил, я не знаю, слушает человек нашу передачу или нет, на многих радиостанциях меня ловил слушатель, не помню, как его зовут, который говорил, чем же закончилось автобусное дело. Столько много автобусных дел, я так припоминал разные, там и теракты, и все на свете. Я так думаю, что этот слушатель наш имел в виду то автобусное дело, единственное вот из этих всех автобусных дел, которое во многих штатах рассматривалось, и на этом все дело как бы заканчивалось, которое попало в Верховный суд. Как раз оно попало в Верховный суд в 1969 году, уже Никсон стал президентом, и оно умерло в Верховном суде. Это одно из немногих дел, где один из штатов все-таки довел дело до Верховного суда, сопротивляясь десегрегации школ, именно вот за счет тех самых автобусов. И это дело одно из немногих, которое не было до конца доведено Верховным судом, потому что позже, так сказать, собственно, в штате уже стала другая совсем практика, и дело это не нужно было рассматривать, но дело рассматривалось очень долго. То есть, в общем, еще раз, можно сказать как бы следующую вещь, что я так думаю, что все было бы с афроамериканцами хорошо, более того, скорее всего, они бы гораздо сильнее ассимилировали между собой белые, так сказать, черные американцы и все прочие и так далее, было бы гораздо больше межрасовых браков в том числе, если бы из чернокожего населения не делали специальную страту. Я еще раз, никакого этнического, культурного, я не знаю, там, культурно-исторического контекста у чернокожих, ну, фактически нет. Потому что огромное количество тех людей, которые сейчас даже в политике выступают от лица черных, это люди, которые абсолютно не имеют никакого отношения ни к рабству, ни даже к сегрегации. Вот даже как Камала Харрис. Да, она ездила на автобусе, но не потому что, так сказать, по вот этой программе десегрегации. И тем не менее, вот надо все-таки сказать, что так сложилось, это вот политики сделали так, что чернокожее население находится в таком положении, и тем не менее продолжает голосовать за демократическую партию. Посмотрим, чем это закончится для Камалы Харриса и Джо Байдена.
Ну, ждать выборов осталось совсем недолго, а интрига только закручивается, и опять все неоднозначно, несмотря на то, что, казалось бы, вот Байден вышел вперед достаточно уверенно, тут теперь американцам нужно делать очень сложный выбор. Спасибо, политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Американские горки» с Дмитрием Дробницким.